Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Массовые акции «За мир» и забастовки в Донбассе, организованные украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Подготовка на Украине закона о вынужденных переселенцах. Сколько стоят контракты, подписанные Владимиром Путиным во время визита в Китай? Катастрофические пожары в Иркутской области. «Именем короля всем оставаться на местах» – примерно таков лозунг военных, взявших в свои руки власть в Таиланде. И 20 мая отмечает 70-летие знаменитый британский рок-н-блюз-певец Джо Кокер. Об этих и других событиях и темах 20 мая в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. 20 мая в Донецке, Мариуполе и других городах Донецкой области состоялись акции «За мир», организованные при содействии одного из богатейших предпринимателей Украины, владельца большинства промышленных предприятий Донбасса Рината Ахметова. Накануне Ахметов выступил с видеообращением к жителям региона, в котором осудил образование так называемой Донецкой Народной Республики и призвал рабочих предприятий в полдень на несколько часов приостановить работу. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Колонны автомобилистов непрерывно сигналя проехали по улицам Донецка, Мариуполя и других городов области. Перезвоном поддержали акцию в Донецке служители Свято-Преображенского собора. После этого в собор ворвались возмущенные сторонники ДНР с требованием выдать священника. В прессе появляется также сообщение о том, что группа активистов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики нападает на автомобили, принимавшие участие в протесте. Основная акция «За мирный Донбасс», «За Донбасс без террора», «Оружие кровопролития» проходила на стадионе в Донецке. На забастовку после призыва бизнесмена Рината Ахметова почти сразу согласились выйти мариупольские заводы «Мединвест». В Донецке присоединились к протесту коммунальные предприятия, которые подчиняются горсовету, государственные предприятия и предприятия, которые принадлежат депутатам партии регионов, говорит донецкий журналист Алексей Мацука. По его мнению, партия регионов не теряла контроль над областью, о чем и свидетельствует призыв Ахметова.
Сегодня по территории всей Донецкой области забастовка с 12 часов дня по 15:00, и ее вчера еще анонсировал Николай Левченко. Он звонил мне и говорил об этом, и через 2 часа появилось сообщение Ахметова, то есть они планировали это мероприятие. И это свидетельствует о том, что партия регионов ситуацию в области контролирует. Тогда возникает вопрос, откуда взялись сепаратисты? Партия регионов своим здоровым желанием навести порядок в области засвидетельствовала, что на самом деле она же и стояла за всеми этими беспорядками. Имея ресурс для того, чтобы провести сегодня эту забастовку, они доказывают, что область ими контролирует. Что касается города Донецка, то здесь бастовать, во-первых, коммунальные предприятия, которые подчиняются горсовету, во-вторых, государственные предприятия, которые на территории города, и в-третьих, предприятия, которые принадлежат депутатам партии регионов городского совета. Мне кажется, что все это носит, конечно, характер полувиртуальный, такой же, как и партия регионов. Ой, такой же, как и сепаратистское это восстание, так называемое. Реально в обществе есть социальный протест на то, что людям не нравится. Коррупция не нравится, низкий уровень жизни не нравится, низкие зарплаты, пенсии. И люди думают, что любой, кто объявляет протест, он решит их проблемы. Объявили первый этот протест сепаратисты не без участия Кремля. Сейчас Кремль сдал позицию, мы так понимаем, в особенности это связано с тем, что отошли русские войска. У Ахметова появился карт-план на то, чтобы урегулировать ситуацию в регионе. У нас очень сильно развит коллективизм, потому что регион промышленный.
Самый состоятельный украинский бизнесмен, владелец холдинга System Capital Management Ринат Ахметов призвал работников предприятий Донбасса выйти на предупредительную забастовку накануне вечером. Поводом для обращения олигарха, согласно его сообщению, стало взятие под контроль сепаратистами управления Донецкой железной дорогой и тревожная ситуация в Мариуполе. Транслировал экстренное сообщение бизнесмена телеканал «Украина», прервав вещание.
Скажите мне, пожалуйста, кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края? Какие рабочие места создали? Ходить с автоматами по городам Донбасса – это что? Отстаивание прав дончан перед центральной властью? Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей – это что? Борьба за счастье нашего края? Нет. Это борьба против жителей нашего края. Это борьба против Донбасса. Это геноцид Донбасса. И я не позволю уничтожить Донбасс. Я здесь родился, и я здесь живу. И поэтому я призываю всех объединиться в нашей борьбе. За Донбасс без оружия. За Донбасс без масок. За Донбасс с мирным небом над головой. Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. И этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержку мира против кровопролития. Я также призываю всех автомобилистов, всех патриотов нашего края присоединиться к этой акции.
Бизнесмен пообещал, что такой гудок будет звучать ежедневно, пока на Донбассе не установится мир. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приветствовал обращение бизнесмена, как всегда, на своей странице в Фейсбуке.
Ринат Ахметов, наконец-то энергия, поверил. Надеюсь, и Донбасс поверит. Сила и энергия людей сметает террористическую погонь лучше любой АТО. Было бы желание, настоящее, не картонное. И разногласия проясним, и автоматы отложим пылиться.
Так звучит сообщение Авакова. Журналист Алексей Мацука считает, что Ахметов выступил именно сейчас, так как бизнесмену карт-бланш дало ослабление позиции Москвы.
Ахметова 40% импорта в Россию. Он боялся активно вмешиваться раньше в эту ситуацию. А сейчас, когда Москва объявила эту позицию, то позицию ослабления своего вмешательства, грубо говоря, в украинские дела, он решил, ему просто может быть теперь инициатива в его руках, мяч на его, так сказать, стороне. И вот он решил ударить по этому мячу. То есть на самом деле он, знаете, я даже сегодня такую аналогию придумал, что Ахметов на самом деле и не избавлял контроль от этой ситуации, просто он держал руку на этом всем, но закрыты были глаза у него. А сейчас у него и рука там держит, как и держала все эти годы. Но только он еще открыл глаза, и теперь как бы под его контролем происходит ситуация в области.
Похожего мнения придерживается украинский политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Довольно резкое и неожиданное обращение Рината Ахметова связано с его боязнью потерять статус игрока номер один на Донбассе. Не из-за победы Майдана, а из-за вмешательства, происходящего в России.
Ахметов вел достаточно сложную игру. Он пытался выторговать у новой власти гарантии для своих преференций, для своих предприятий, да, что у него там ничего не будут забирать, что он сможет, в общем-то, продолжать оставаться таким некоронованным королем Донбасса. И вот в этой игре я думаю, что он в том числе рассчитывал использовать и вот это вот давление сепаратистов на Киев, в том числе для того, чтобы выторговать эти преференции. Ситуация как бы она вышла из-под контроля, да, и когда началось открытое российское вмешательство, и когда действительно начались провозглашения всех этих псевдореспублик, а по улицам просто начали ходить, не просто люди с автоматами, да, действительно, вот бандиты. И понятно, что это несет большие угрозы для бизнеса Ахметова. Я думаю, что он какое-то время он выступал с очень такими противоречивыми заявлениями, потому что на него давили с разных сторон. Да, я думаю, что на него давила Россия, на него давил Запад. И сейчас перед ним как бы настал момент выбора. Что дальше? И я думаю, что он понимает, что никаких перспектив в регионе, если он будет нестабильный, дестабилизированный, если Донбасс превратится в какое-то там Приднестровье, я уже не говорю о том, что если произойдет российское вмешательство, ясно, что у него никаких перспектив не будет. Этим, я думаю, вызвано вот его это заявление, которое, наверное, самое такое эмоционально радикальное и в пользу единства Украины. Ему сейчас важно как бы перебить вот эту вот игру псевдо-ДНР. При этом он апеллирует к чему? Он апеллирует к гордости Донбасса. Понимаете, в общем-то, проукраинское население на Донбассе, оно и так на стороне Украины. Оно достаточно значительно. А вот пытается диктовать агрессивное меньшинство при поддержке из России. В течение многого времени Ахметов действительно как бы концентрировал в своих руках ресурсы, которые позволяли ему быть, скажем, игроком номер один на Донбассе. Вот то, что сейчас происходит, это как раз для него очень опасно, потому что он может утратить часть своего влияния и, более того, я бы сказал, часть предприятий.
Ранее Ренат Ахметов отказался платить налоги в бюджет ДНР. После этого в руководстве самопровозглашенной республики заявили о начале национализации. После заявления бизнесмена о протестной акции против сепаратистов глава ДНР Денис Пушилин заявил вестям, что с господином Ахметовым больше никаких переговоров не будет. Сегодня днем в твиттере Донецкой республики появился призыв ответить на войну, объявленную олигархами Донбасса. Динара Седикова, Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». По данным Министерства социальной политики Украины, после аннексии Крыма Россией на материковую часть Украины переехали более 8 тысяч человек. Однако сами крымчане говорят, что количество убежавших намного больше. Многие вынуждены были покинуть Крым не по своей воле, а по принуждению. Среди них и представитель Союза вынужденных переселенцев Андрей Иванец, которому после отъезда с полуострова был предложен пост заведующего отделом администрации президента Украины по вопросам временно оккупированной территории и социальной адаптации. Сейчас Иванец занимается подготовкой проекта закона о вынужденных переселенцах. В интервью моей коллеге Александре Вагнер он объяснил, почему уехавшие из Крыма не считают себя беженцами.
В соответствии с международным правом, беженец – это человек, который покинул пределы своей страны, своего государства и выехал в другое государство, в другую страну. Крымчане, которые выехали с оккупированных территорий Украины, в соответствии с требованиями международного права, они не являются беженцами. Они являются вынужденными переселенцами или внутренне перемещенными лицами.
А что в этом законопроекте, который вы разрабатывали?
Для того, чтобы решить многочисленные проблемы вынужденных переселенцев из Крыма, прежде всего необходимо определить их статус, который бы позволял государственным органам проводить соответствующие действия в пользу этих людей, предусматривать некие средства в бюджете и решать прочие вопросы. Закон просто еще не принят, разрабатываются законопроекты. Их несколько групп в нашей стране разрабатывает. И пока говорить об окончательном варианте даже законопроекта немножко рано.
Насколько я понимаю, вы сейчас находитесь в Крыму. Вы планируете все-таки переселиться на материковую часть Украины?
Я являюсь вынужденным переселенцем. Я нахожусь не в Крыму, я нахожусь в городе Киеве.
Поскольку вы давали интервью в Черноморской ТРК, то я почему-то решила, что вы находитесь в Крыму.
Черноморская ТРК, к сожалению, ее вещание в Крыму было прекращено в результате агрессивных действий России. И поэтому Черноморская ТРК имеет спутниковую лицензию, имеет студию в городе Киеве и продолжает свою деятельность только благодаря этому. Там ей мешают работать, я имею в виду, в ее родном городе Симферополе, откуда происходит эта кампания, увы, физической возможности и юридической работать у них сейчас нет, к сожалению.
Я хотела бы спросить, по какой причине вы покинули Крым?
Я являюсь гражданином Украины, я являюсь государственным служащим Украины, который принимал присягу на верность украинскому народу. В соответствии с присягой государственного служащего я и действую. Естественно, что находиться в условиях, когда часть украинской территории контролируется другим государством, для меня было просто невозможно.
А на вас оказывалось какое-то давление, или это ваше свободное решение?
Я не хочу сейчас рассуждать на эту тему. У меня есть личные причины, чтобы не рассказывать всю ситуацию.
А в общем, сколько человек, по вашим данным, переехало из Крыма на материковую часть Украины? И какие причины называет основная часть этих людей?
По данным Министерства социальной политики, приблизительно более 8 тысяч человек зарегистрировалось в центрах социальной помощи как вынужденные переселенцы из Автономной Республики Крым и города Севастополя. Однако мы знаем, что не все вынужденные переселенцы регистрируются. Кто-то боится за родных и близких, не хочет показывать свой статус. Кто-то считает, что он решит эффективнее свои проблемы без помощи государства. Соответственно, мы можем говорить, что более 8 тысяч человек уже выехало. Среди них есть, поскольку я с такими людьми достаточно часто общаюсь и участвую в общественной жизни вынужденных переселенцев, то среди них есть отцы семейств, которые ищут возможность сейчас найти работу, найти жилье и вывести своих еще двух, трех, иногда более людей из Крыма. То есть потенциально людей больше. Почему выехали? Часть людей выехала в силу прямого давления, прямых физических угроз. Среди моих знакомых есть, например, человек, который 11 дней находился в застенках, его пытали электрическим током, не говоря об остальных пытках. Семью вывез он, к счастью, ранее, и потом он был обменен. Есть люди, которым врывались в дома, запугивали и требовали, чтобы они покинули под угрозой смерти свои помещения. Есть как будто более мирные такие варианты, когда людей не устраивает то, что ломается их привычный образ жизни, ломаются их связи с украинским государством, и они не готовы жить вот в таких условиях. Мы ожидаем, что будет дальнейший выезд вынужденных переселенцев из Крыма. В Крыму сейчас невозможно реализовать свою собственность, потому что украинские реестры, естественно, не работают в этой обстановке, российские тоже не созданы. И люди не могут реализовать свою собственность, чтобы выехать. Плюс усиливается давление на разные политические группы или этнические группы в Крыму, которые рассматриваются российским государством как нелояльные. Да, это прежде всего крымские татары, это этнические украинцы. И эти люди в силу вот таких неблагоприятных для себя условий, иногда в силу опасности просто для своей жизни, для свободы, они также будут вынуждены покидать свою малую родину и выезжать на материк.
Вы упомянули о пытках. Почему на какую-то определенную часть людей оказывалось вот такое вот физическое давление?
Так называемый референдум, который прошел в Крыму, он проходил в условиях присутствия иностранных войск, в условиях действий незаконных военизированных формированиях, в условиях, когда преследовалось неугодное пророссийским силам мнение. Те люди, которые подвергались прямым пыткам или прямым угрозам, выселению из собственных квартир, это люди либо общественные активисты, либо журналисты, которые занимали вот такую позицию, ну, либо люди, которых просто не устраивало незаконное нарушение территориальной целостности Украины.
Представитель Украинского союза вынужденных переселенцев Андрей Иванец в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказывал о причинах, которые заставляют крымчан покидать полуостров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В ходе нынешнего визита в Китай президента России Владимира Путина подписано более 30 соглашений. Однако среди них не оказалось пока 30-летнего, как ожидалось, контракта «Газпрома» и китайской государственной нефтегазовой компании CNPC об экспорте российского газа. Переговоры ведутся более 10 лет, а сами поставки могут начаться не ранее, чем через 5 лет после подписания соглашения, которое предполагает строительство нового газопровода из Восточной Сибири. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В согласованной своей части контракт предусматривает поставку в Китай 38 миллиардов кубометров российского газа ежегодно. Для сравнения, это 20% общего потребления природного газа в Китае, ожидаемого в нынешнем году, или 8% спроса, прогнозируемого на 2030 год. Импорт газа Китаем, по зарубежным экспертным оценкам, к 2020 году составит около 40% общего спроса на него в стране, против 30% сегодня. Остальное планируется обеспечить за счет расширения собственной добычи. Ее будущее связывают здесь прежде всего с разработкой крупных месторождений сланцевого газа, объемы ежегодной добычи которых, по прогнозам правительства Китая, за период с 2015 по 2020 год вырастут как минимум в 10 раз. Дебет первых скважин на целом ряде китайских сланцевых месторождений оказался весьма внушительным, что позволило улучшить прогнозы, представленные всего год назад, отмечает исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
Что касается предложения газа от других поставщиков, то как раз в ближайшие годы ожидается ввод в строй целого ряда крупных проектов по производству сжиженного природного газа в Африке, Азии и, конечно же, в Австралии. То есть тут все совпадет, и массовое предложение дополнительных объемов газа может сильно повлиять на цены. И таким образом рынок станет рынком покупателя.
То есть таким, на котором условия диктуют потребители, а не поставщики газа. Пока предсказать это скорее невозможно, возражает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Думали после того, как произошла революция сланцевого газа в Америке и США стало практически независимым от импорта газа, что рынок, где цену диктовали продавцы, превратится в рынок, где будут диктовать покупатели цены. Но, к сожалению, этого не произошло. Важно, что рынок газа наверняка будет развиваться, по моему мнению, в основном именно из-за развития сжиженного газа. Китай на этом рынке будет играть ключевую роль.
В общем объеме газового импорта Китая уже сегодня почти половина приходится именно на сжиженный газ. Текущие цены «Газпрома» для стран Европы составляют около $400 за 1000 кубометров. Инфраструктура для экспорта в Европу в нынешних объемах уже существует. Газопровод «Сила Сибири» из Якутии до Владивостока для будущих поставок в Китай «Газпрому» лишь предстоит построить. Михаил Корчемкин.
«Газпром» показывает самые высокие в мире затраты на километр построенных газопроводов. Например, километр газопровода «Южный коридор», который строится в цепях Южной России, стоит столько же, сколько проектируемый газопровод на Аляске – более 10 миллионов долларов. По сравнению с степями югоевропейской части России, строительство в Восточной Сибири и в Приморье будет стоить значительно больше. По моим оценкам, газопровод «Сила Сибири» будет стоить не менее 40 миллиардов евро, то есть больше 50 миллиардов долларов. И понятно, что на выходе из такой дорогой трубы не может быть дешевого газа.
Китай проводит ныне реформу всей системы ценообразования на энергоносители на внутреннем рынке. И ее планы предполагают, в частности, появление собственного индекса цен на газ шанхайского, определяемого по текущим котировкам шанхайской нефтяной биржи. Именно этот индекс Китай и хотел бы сделать базовым для собственного рынка газа, отмечает руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований Великобритании Джонатан Стерн.
И любой потенциальный зарубежный поставщик должен будет соотносить свои цены с этим новым местным индикатором. Вопрос может ставиться так. Если вы готовы ориентироваться на шанхайский индекс, мы будем готовы ваш газ покупать. Если же нет, то нам ваш газ не нужен.
В ближайшие несколько лет на цены рынка газа в Азии будет оказывать мощное влияние и такой фактор, как поэтапное открытие атомных электростанций в Японии. Они были закрыты после аварии на Фукусиме 3 года назад. В результате Япония стала крупнейшим в мире покупателем сжиженного газа – 40% общемирового его потребления. Теперь львиную долю этого экспорта в Японию поставщики смогут переключить на другие страны региона и, в первую очередь, Китай.
Над материалом работал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Иркутской области в связи с пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. С начала сезона здесь произошло 184 крупных лесных пожара на площади почти в 100 тысяч гектаров, и потушить все из них до сих пор не удается. Основная причина – ранняя, необычно жаркая весна в сочетании с вечным человеческим фактором. Повторится ли в этом году на востоке России история 2010 года, когда в Центральном федеральном округе в результате лесных пожаров погибли более 50 человек, а многие города неделями стояли окутанными дымом? С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Самый крупный пожар, в результате которого пострадали люди, произошел в Нижнеримском районе Иркутской области 2 дня назад. В поселке Дальний сгорели 22 жилых дома, без крова остались 59 человек. По предварительным данным, причиной стал пал сухой травы. С 18 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Дело в том, что весна пришла в Иркутскую область на 3 недели раньше традиционного срока, говорит временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов.
Основная разница с прошлым годом – это ранний исход снега, установление теплой погоды, более ранее, в связи с чем и появление уже лесных пожаров, гораздо раньше, чем в прошлом году. В связи с этим и реагирование, проведение профилактических мероприятий по недопущению пожогов, палов травы и возникновению лесных пожаров, безусловно, началось раньше. Это и проведение профилактической операции «Садовод», которую мы спланировали 14 апреля.
Представители надзорных органов, а также волонтеры ходили по садоводствам и предупреждали людей о том, что в регионе действует особый противопожарный режим. Говорили, что не надо сжигать сухую траву на дачных участках, не надо жечь мусор в лесных массивах. Спасателям приходилось буквально дежурить около свалок, чтобы предотвратить сжигание мусора в лесах, продолжает Александр Кузнецов.
разъяснения, в первую очередь разъяснения, конечно же, в большинстве своем способствует тому, что люди прекращают нарушать требования пожарной безопасности. Ну а если не добиваемся этого, тогда уже штрафные санкции, и это, в принципе, тоже действенный метод, который работает.
Но метод работает не всегда. Люди часто надеются на авось или свой опыт. В апреле в одном из садово-дачных товариществ Иркутского района мужчина решил сжечь сухие ветки и вроде бы принял меры предосторожности, сжигал в металлическом баке, накрыв его, но отвлекся и лишился своего дома. Более того, сгорели еще десяток ближайших к нему домовладений. Таких примеров немало. В свою очередь, иркутские экологи не могут не бить тревогу по поводу происходящего. Пожарами наносится непоправимый ущерб животному и растительному миру Приангарья. Орнитолог Виталий Рябцев провел экспедицию. Говорит, что природа меняется буквально на глазах. Ученый исследовал лесостепные районы области, так как они наиболее подвержены огню, и выяснил, что сейчас идет замена хвойных лесов на лиственные, и как следствие животным, которые жили в хвойном лесу, негде жить. Виталий Рябцев много лет изучает орлов. Они, как правило, гнездятся на соснах и лиственницах. Так вот, пожары последних лет уничтожили 35% всех гнездовых участков орлов.
В общем, все эти территории, пригодные для орлов, выгорели больше, чем на треть. Я говорю о верховых пожарах, низовые я не упоминаю, это повсеместно сейчас наблюдается. Конечно же, каждый год, когда это происходит, идет массовая гибель гнезд птиц, особенно тех, которые гнездятся на опушках, особенно на земле. Это куропатки, это тетерева, но это и журавли, и многие другие птицы, кулики. Пожары охватывают не только леса, они сейчас огромный вред наносят поймам всех рек.
Причины пожаров для орнитолога очевидны. В первую очередь это разрушение системы колхозов. Прекратилась обработка обширных полей, и как результат огромные нелесные пространства превратились в море сухой травы. Лишь одна брошенная спичка вызывает огненный шторм, который мгновенно доходит до лесов. Еще одна причина – это развал системы охраны и воспроизводства лесов. И, как говорит Виталий Рябцев, в итоге леса испытывают нашествие черных лесорубов.
Кордозаготовители забирают только нижнюю часть ствола, а всю крону и большую часть ствола бросают на месте. Поэтому леса сейчас заполнены миллионами кубометров древесины. Сейчас это все напоминает огромную пороховую бочку невиданных масштабов. Что нас спасало последние годы? Это влажные и холодные летние периоды. Последняя засуха у нас наблюдалась в 2003 году, когда начались пожары с середины мая и продолжались до августа. И в это время дождей почти что не было.
Виталий Рябцев не исключает, что подобная ситуация может повториться в ближайшие годы. И если это случится, то пожары будут невиданных масштабов, так как все сделано для того, чтобы они приобрели такой характер. Выходит, что спасти Приангарье от пожаров может только восстановление и усиление службы охраны лесов. В начале мая сотрудники агентства лесного хозяйства Иркутской области предупредили губернатора Приангарья Сергея Ерощенко о проблемах в период пожароопасного сезона. Отсутствие руководства, недофинансирование, нехватка запасных частей к спецтехнике и ГСМ. Сделаны ли выводы после этого обращения, пока неизвестно. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве 20 мая правозащитники представили доклад «Олимпиада в Сочи любой ценой» о нарушениях прав трудовых мигрантов в Сочи в период подготовки города к Олимпиаде. Доклад создан Комитетом гражданское содействие, Мемориалом и Международной правозащитной организацией Human Rights Watch. Олимпиада закончилась, а нарушения продолжаются, и российское государство по-прежнему не торопится выплачивать долги тем, кто строил Олимпийский Сочи, рассказала моей коллеге Елене Поляковской одна из авторов доклада, председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина.
У нас до сих пор долги людям, которые там работали, и государство наше, как я понимаю, не собирается эти долги выплачивать. До сих пор очень много людей, которые не получили той зарплаты, на которую рассчитывали, которая им была обещана. Наша приемная, которую мы хотели закрыть после Олимпиады, продолжает работать и продолжает получать жалобы. Поэтому мы решили с такой презентацией выступить. Надо сказать, что у нас именно вот в нашем этом пункте миграции права в Сочи получали информацию самые разные правозащитные организации, международные в том числе, которые работали, выпустили свои доклады. Сейчас достаточно накопилось материала, и мы решили такой доклад представить. В нем как чего-то такого неожиданного не будет, к сожалению, потому что было бы хорошо поставить точку в этом вопросе, но точку поставить не удается.
О каких цифрах идет речь? Какие задолженности по зарплате?
Ну, там идет речь, конечно, о миллионах рублей.
Кроме того, что эти люди обращались к вам, обращались ли они еще куда-нибудь, например, в прокуратуру?
На самом деле это и наш способ действия. Если бы они просто обратились к нам, так же, как и в любой из наших консультативных приемных, если бы это ограничилось обращением к нам и все, то это бы не имело смысла, потому что мы сами принять никакие меры не можем. Как все общественные организации, мы ориентированы на то, чтобы инициировать государство, выполнять законы этого же самого государства. Поэтому через нас они обращались и в прокуратуру, и в другие органы, и в судебные органы, и, в общем, удавалось достаточно большие суммы людям все-таки вернуть. Ну, добиться того, чтобы они получили их. Но, к сожалению, в общем масштабе это не так много.
Олимпиада уже прошла, и работодатели, которые обещали трудовым мигрантам деньги, они уже ничем не связаны. Фактически их нельзя ничем зацепить.
С ними точно так же можно судиться. Это долг, который нет никакого основания прощать. С ними точно так же можно судиться, и чем больше проходит времени, тем можно требовать больший моральный ущерб в том числе, потому что зарплата должна не только полностью выплачиваться, но и вовремя. Если есть договоры, если есть свидетельство того, что люди работали, и нет подтверждения, что зарплата была выплачена, совсем не такой период времени прошел, это не 10 лет, когда уже обращаться невозможно. Это еще вполне время, когда обратиться с требованием таким можно и, я считаю, необходимо.
Перед Олимпиадой в Сочи говорили о том, что работодатели избавлялись от бесправных трудовых мигрантов, которым были должны, даже если речь шла о небольших суммах. Рассматривается ли в докладе и этот вопрос?
Ну, разумеется, это вообще наша общая система вот того, что можно назвать рабским трудом, потому что труд неоплаченный, когда у человека нет возможности фактически покинуть место работы, потому что он связан с тем, что у него просто на это нет средств, можно говорить о рабском труде. Это, к сожалению, система, которая действует у нас повсеместно. И я должна сказать, что ответственный бизнес старается с этим тоже справляться, но, к сожалению, законодательство устроено так, что оно скорее удобно для тех, кто готов обмануть своего работника, чем для вот этого ответственного бизнесмена.
Не боятся ли люди, которые к вам обращаются, что на них будет оказано давление? Или, может быть, не все соглашаются судиться?
Да, конечно, не все соглашаются. Некоторые с готовностью идут на то, что им отдают только часть заработанных денег. И действительно опасаются, потому что, к сожалению, часто правоохранительные органы осуществляют роль вот таких вот угрожающих структур, которые могут в случае чего человека и просто избить. И есть у нас там факты фактически пыток по отношению к людям, которые требуют свою зарплату. И я не могу сказать, что это как-то очень широко распространено, но такие факты нам известны. И часто правоохранительные органы вступают в сговор с вот этим недобросовестным работодателем, который обманывает своего работника. Увы, это так. И бороться с этим очень трудно, потому что судебная система, как правило, встает на сторону представителя правоохранительных органов. Угу. И его вес его показаний в суде очень часто, в большинстве случаев, оказывается большим, чем доказательств, которые приводит работник.
Доклад готов, а что дальше?
Дальше работа, дальше жизнь. Мы пока не видим возможности закрыть пункт там в Сочи. Как я уже говорила, мы хотели это делать сразу после окончания Олимпиады. Пока мы не можем это сделать.
С председателем Комитета гражданское содействие Светланой Ганнушкиной о докладе о нарушениях прав трудовых мигрантов в Сочи в период подготовки Олимпиады беседовала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В Таиланде армия во вторник 20 мая после многих месяцев антиправительственных выступлений и уличных беспорядков объявила о введении на неопределенное время военного положения. С ноября прошлого года, когда начались протесты, жертвами насилия в стране стали около 30 человек. Руководство Генерального штаба армии Таиланда выступило перед населением на принадлежащем военным 5-м национальном телеканале. Их лидер, командующий сухопутными войсками генерал Прают Чан Оча, отверг предположение о военном перевороте и заявил, что армия лишь взяла на себя обеспечение национальной безопасности и заботу о благополучии населения.
Для поддержания законности и порядка и скорейшего умиротворения всех политических групп и сторон, я был вынужден прибегнуть к исполнению пора параграфов 2 и 4 закона о военном положении номер 2457 и объявляю о введении военного положения на всей территории королевства. Я призываю всех участников политического процесса приостановить любые агрессивные действия с целью поиска скорейшего выхода из сложившегося в стране кризиса.
Генерал Чан Ача призвал тайцев продолжать вести обычную жизнь и не поддаваться панике. При этом военные ввели на улицах всех городов комендантский час, взяли под контроль все телеканалы и радиостанции и полностью запретили любые уличные акции и шествия. Отменить военное положение может теперь лишь лично король Таиланда Рама IX, чья фигура является сакральной для всех тайцев без исключения и который традиционно остается вне политики. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты против правления премьер-министра Йинглак Чинаваты и ее правительства, в уличных столкновениях погибли около 30 человек и были ранены около 600. В Бангкоке несколько раз вводился режим чрезвычайного положения, однако стабилизировать ситуацию это не помогло. 13 января лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организовал масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок», которая, по сути, продолжалась до сих пор. Накануне, 19 мая, Тхаксубан вновь призвал своих сторонников, так называемых «желторубашечников», к массовому выходу на улицы и к проведению забастовок. В ответ сторонники клана Чинават, краснорубашечники, также начали мобилизовать свои силы. Сейчас военные приказали участникам всех акций протеста оставаться на местах, и лидеры обоих враждующих лагерей уже заявили, что выполнят требования. После того, как две недели назад Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Йинглак Чинават, признав ее виновной в злоупотреблении служебным положением, страной управляет временный кабинет. В связи с введением военного положения в командовании вооруженными силами, а также в Министерстве юстиции, отмечают, что правительство Таиланда продолжает работу. Но ключевые министерские посты все еще остаются в руках сторонников живущего в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах экс-премьера Таксина Чинавата, брата Йинглак Чинават, которую оппозиция называет марионеткой в руках крайне влиятельного родственника. На родине Таксин Чинават опасается уголовного преследования по обвинению в коррупции. В 2006 году он был свергнут в результате бескровного военного переворота тайскими генералами, обвинившими экс-премьера в насаждении взяточничества и кумовства во властных структурах и в подрыве престижа короля. Однако Таксин все равно пользуется огромной популярностью во многих районах королевства Таиланд, особенно в сельской глубинке, где его считают народным лидером. Вообще в Таиланде сторонников семьи Чинават много больше, чем ее противников, но последние занимают значимое положение в обществе. Это образованная городская интеллигенция, государственные чиновники, многие бизнесмены и представители среднего класса и командование армии, традиционно, однако, старающиеся играть роль беспристрастного арбитра во всех политических конфликтах. Эксперты называют нынешние действия таиландских генералов неизбежными и давно ожидавшимися. Видимо, по этой причине за последние почти 80 лет военные перевороты в королевстве происходили 18 раз, хотя они ни разу не поколебали фундаментальных устоев государства и престиж монархии. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Киргизии жители приграничных сел требуют от властей ускорить процесс демаркации границы с Таджикистаном после того, как на днях в последнем конфликте на спорной территории между жителями двух стран пострадали 25 человек и было сожжено имущество местных предпринимателей. В густонаселенной Ферганской долине, где смыкаются границы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, в последние годы сохраняется очень напряженная обстановка из-за сотен километров неопределенных границ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Тактаналиев.
Киргизия возбудила 14 уголовных дел, Таджикистан выплатит компенсации пострадавшим киргизам, и стороны работают над совместным расследованием инцидента. Таковы итоги конфликта между жителями приграничных сел двух стран, в котором суммарно принимало участие более 1500 человек. 9 пострадавших граждан Киргизии идут на поправку, некоторые уже выписываются, сообщает Минздрав. Хотя пограничная служба страны заявляет, что обстановка в очаге столкновения в селе Джакаюрюк и близлежащих местностях Баткенской области на юге-западе страны нормализовалась, местные жители утверждают, что обстановка по-прежнему остается напряженной. В беседе с «Радио Свобода» один из участников конфликта, житель села Ахтатыр Уларбек Марданов, сказал, что стычки с жителями соседнего Таджикистана происходят практически каждую неделю, однако чиновники и СМИ реагируют только на крупные события.
Так как в таджикских селах людей намного больше, чем нас, таджикистанцы постепенно продвигаются вглубь нашей страны и отбирают наши земли, потому что им своих земель уже не хватает. Например, если в таджикских селах живут по 20-30 тысяч человек, то в наших селах всего 1000-2000 человек. С областного центра приезжают чиновники, и вместо того, чтобы вернуть эти земли обратно нам, они с ними заигрывают и фактически их продают. А мы потом обратно отбираем свои же земли себе. Если мы позволим отбирать наши территории, то у нас не будет воды. Баткенская область вся засохнет. Из-за этого мы и воюем. Если воды не будет, то у нас жизни здесь не будет. И мы будем вынуждены переехать. И собственной дороги у нас нет. Приходится ездить через селы Таджикистана. Они часто перекрывают дороги. И мы, получается, как отрезанные от мира.
Проблема неописанных границ усложняется еще и наличием таджикского анклава Варух внутри Киргизии. С началом весны отношения между жителями двух стран обостряются из-за раздела поливной воды и пастбищ. Другой ключевой причиной конфликтов является вопрос использования дорог. Жители двух стран, чтобы добраться до другой точки внутри своей же области, иногда вынуждены проезжать через территорию соседнего государства, где нередки провокации и недопонимания между жителями двух стран. Каждый из жителей сел Киргизии и Таджикистана винит друг друга в препятствиях для нормального сосуществования. После последнего инцидента жители приграничных сел Киргизии устроили массовые митинги и потребовали отставки губернатора области Жениша Разакова, который, по их мнению, равнодушен к проблемам границ, и попросили президента Алмазбека Атамбаева решить вопросы с демаркацией на самом высшем уровне с президентом Таджикистана Имамом Али Рахмоном. Однако требования киргизов остались невыполненными. Премьер-министр не стал увольнять губернатора, а президент решил и вовсе отмолчаться. Уларбек Марданов, участвовавший в столкновении с жителями соседнего Таджикистана и получивший легкие ранения, говорит, что они уже отчаялись просить власти решить проблему границ, и кроме как надеяться, им больше ничего не остается.
Таджикистан уже постепенно продвигается вглубь. И если не определить границу, то точно увидите, что уже завтра у Киргизии тут не окажется и клочка земли. Нужно что-то предпринять, обменяться землями или что-то другое сделать и очертить собственную территорию. Когда граница будет демаркирована, мы будем жить спокойно, ничего не бояться. А сейчас... Нам надоело так жить. Мы устали. Мы просто защищаем свои земли, отстаиваем свои ресурсы. А иначе зачем нам эти конфликты? Мы ругаемся за родную территорию. Чиновники все, что можно было отдать соседям, отдали. Все, что можно было продать, продали. Они не думают о нас. Им все равно, как мы тут живем.
Однако правительство утверждает, что оно активно работает над определением киргизско-таджикской границы. По данным спецпредставителя Кабинета министров по демаркации государственной границы Курбанбая Искандарова, всего окончательно очерчено 519 километров, 16 из которых было утверждено за последние 3 года.
Сейчас уже намечаем где-то еще километров 60. Сейчас у нас есть совпадение. Мы предлагаем, значит, по одним документам, они предлагают по одному, совпадение есть. А Таджикистан воздерживается. Почему, говорит? Мы должны, говорит, определить право основного, говорит, чтобы дальше идти. Поэтому мы сейчас упор делаем, значит, определить право основы. Для этой цели мы съездили, и они съездили, и мы съездили в Москву, российский архив. Мы привезли оттуда документы. Вот сейчас обрабатываются эти документы, значит, мы по этим документам продолжим работу.
Большинство границ Киргизии и Таджикистана окончательно очерчены в пустынных территориях. Спорные участки в основном касаются густонаселенных территорий. Вице-премьер-министр по силовому блоку Абдурахман Маматалиев, отвечая на вопрос «Радио Свобода» на пресс-конференции в Бишкеке, признал, что сейчас стороны оказались в тупике, так как каждая из них апеллирует выгодными ей картами. Таджикистан 1924-27 годами, а Киргизия картами 58-59 годов. Эксперт по государственному управлению Шарадил Бактугулов считает, что инциденты на границах негативно сказываются на и так вялотекущих отношениях Бишкека и Душанбе.
Нынешняя ситуация очень благоприятна для, опять же, преступности, для тех, кто занимается контрабандными поставками и крышует эти контрабандные поставки в обеих странах. Дело в том, что если мы посмотрим таможенный кодекс, там прямо написано, таможенная граница совпадает с линией государственной границы. А на спорных участках линии государственной границы нет, так как это спорная территория. Соответственно, таможенной границы тоже нет. И, соответственно, можно всячески злоупотреблять, да, статусом анклава и так далее. Ведь именно одна из троп северного наркомаршрута, она лежит как раз в Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Беларусь.
Пограничные вопросы являются не единственными главными проблемами Киргизии, которая обременена высоким дефицитом бюджета и отсутствием новых денежных поступлений. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и у нас на очереди сегодняшний факт. 20 мая отмечает 70-летие Джо Кокер, британский рок, блюз и соул-певец, ветеран Вудстока и кавалер Ордена Британской империи, до сих пор радующий слушателей мгновенно узнаваемым голосом. О силе этого голоса и этого творчества я побеседовал с рок-критиком Денисом Бояриновым. Джо Кокер – британский рок-певец, начинавший в 60-е годы в провинциальных пабах, как очень многие. Потом со своей группой Grease Band, приехавший в США и триумфально выступивший на фестивале в Вудстоке в 69-м году. Но ведь об этом мало кто помнит, кроме людей увлеченных. Для действительно массовой аудитории это исполнитель всего нескольких хитов из, в том числе, фильмов-блокбастеров, таких как «Девять с половиной недель», «Офицеры и джентльмены» и так далее. Вот эти песни играют везде. Везде их мгновенно узнают все.
Джо Кокер – человек, который уже более 50 лет находится на сцене и остается на плаву, остается очень заметен. Вот это действительно уникальная ситуация. В этом, конечно, помогает удачное попадание его песен в фильмы, которые остаются жить и поддерживают образ, так сказать, исполнителя его мелодии в головах людей. Но если говорить о том, что Джо Кокер – как в 60-е годы выступал на Вудстоке, а у всех ассоциируется с какой-то сладкой балладой, то на самом деле здесь нет никакого противоречия, по большому счету, потому что, как ни странно, Кокер и тогда, и сейчас пел примерно одно и то же. Он в этом смысле не очень сильно изменился. Нет никакого радикального изменения в стиле, которое происходило и происходит, например, со многими певцами, которые можно с ним сравнить, которые там были популярны 60-е и 70-е, и там, например, в нулевые, с ними пытались сделать такое радикальное преображение, чтобы они попадали во вкусы новой молодой аудитории. Ну, я имею в виду эксперименты, которые были проведены с Томом Джонсом, например, или с Карлосом Сантаной, который тоже выступал на Вудстоке.
Приходят самые основные имена в голову. Ну, Дэвид Боуи как трансформировался за десятилетия, а Джо Кокер, получается, нет совсем.
Да, как ни странно. Ну, Дэвид Боуи вообще отдельный персонаж. Такой пример, который не сравним ни с кем. А Кокер, да, как ни странно, он совершенно не изменился. Если я, кстати, вот при нашей беседе пересмотрел ту самую вот стоковскую запись, где он поет «We will feel help from my friends», и голос-то его практически не изменен. Ну, сейчас он загустел, заматерел. Тогда он мог брать более высокие ноты, но манера пения, по большому счету, она осталась. На самом деле, феномен Джо Кокера в том состоит, что он белый певец, английский, как вы правильно заметили, из Шеффилда изначально, но поет он абсолютно как американец. Его любимые пластинки, его любимая манера пения, его любимые певцы, все были афроамериканские, чернокожие певцы, которые пели соул, начиная от Рэя Чарльза, Айзека Хейза, Отиса Рейдинга, и Марвина Гея и Ареты Франклин. И вот эта вот любовь Джо Кокера к черной музыке, она всегда была заметна. Вот в битловскую песню «A Little Help from My Friends» он поет абсолютно в черной такой стилистике, в стилистике соул-песни. Правда, за ним там вот этот Grease Band, который играет такую абсолютно популярную тогда психоделическую композицию, которая сейчас как бы и выглядит старомодно. Но сам как бы Кокер поет точно так же, как он поет сейчас. Вот тот, 2 года назад выпустил альбом «Fire It Up». На нем аранжировки другие, но манера пения его совершенно не изменилась. Он точно так же поет соул. Естественно, там соул смешанный с блюзом и с роком. Манера пения у него вот как у чернокожих певцов, которые, кстати говоря, тогда во времена Вудстока были не очень на слуху, как ни странно. И, как ни странно, вот Джо Кокер был тем британским исполнителем, который вернул американцам их как бы исконную музыку. я имею в виду молодым американцам, он открыл глаза на ту музыку, которая родилась в их стране.
В 70-х Джо Кокер ведь ничего особенного не спел. В основном он пил, употреблял наркотики и хулиганил. Я еще совсем маленьким мальчиком был, когда встречал упоминания о Кокере даже в советской прессе и публицистике. Ну, конечно, в самом негативном контексте. И их было много. Вот странно, почему именно Кокера сделали этаким пугалом растлевающей и деградирующей западной музыки и культуры. У вас есть идеи?
Честно говоря, нет, потому что как работала машина пропаганды в советское время, почему они выбирали этих музыкантов, а не других, не знаю. Но с Кокером действительно неожиданная история, связанная с тем, что он смог, конечно, после всего этого его загула, как-то реабилитироваться и вернуться, что, как мы знаем, мало кому вообще удавалось.
Некоторые мои коллеги считают, что как раз подсознательно выбирали тех, кто по-настоящему нравился-то на самом деле. Но так или иначе, если бы Джо Кокер соответствующий образ жизни не вел, не было бы у него знаменитого вот этого низкого хриплого баритона. Вам, как рок-критику, его голос кажется особенным?
Голос у него действительно выдающийся, и опять же, в сочетании с манерой пения, на самом деле, очень американской. Многие его называют лучшим британским соул-певцом. Это во многом справедливо, с этим не поспоришь. Опять же, если послушать Вусток, какие записи, его фирменное, как бы, вот такой рык внутренний, он все время из него шел. Может быть, последующие годы разгульной жизни, алкогольных и курительных излишеств добавили этому голосу такой, как бы, мрачности. Но все это было у него уже изначально, когда он еще был 20-летним бывшим водопроводчиком, насколько я знаю.
В России стиль соул и вообще такой стиль, какой присущ Джо Кокеру, он сейчас еще популярен?
Соул-манера и ритм-блюзовская манера именно на чернокожей, она сейчас популярна вообще во всем мире. Наибольшие поп-звезды мировые, американские, там типа Бейонс, например, да, они все вышли из этой школы американского пения. И есть даже некоторые наши певцы, молодые певицы, которые подражают не Джо Кокеру, они подражают популярным американским звездам, нынешним, современным, словно той же Бейонс или, например, Кристине Агилере, которая тоже поет абсолютно в этой соул-ритм-блюзовской манере, которая от Рэя Чарльза и от Аретты Франклин идет. Как бы Джо Кокер не то что предугадал, он сразу изначально придерживался вот этого вечного источника, правильного, видимо, который в том числе, я думаю, позволяет так долго ему жить на сцене.
То есть, если оценивать все, что человек сделал за 50 лет, ему заслуженно дали орден Британской империи.
Абсолютно. Джо Кокер, безусловно, большой певец, который заслуживает всех тех почестей, которые он сейчас заработал, не только за свое долголетие, в общем, но и за вклад, один из общепризнанно устоявшихся концертных, причем альбомов, классических именно рок-н-ролльных, роковых альбомов. Журналы любят разных составлять десятки, типа вечных альбомов. И вот в жанре рок-н-ролльного концерта вот двойник Джо Кокера Mad Dogs and Gentlemen, который вышел, кажется, там в 71-м что ли, году, вот он абсолютно всегда попадает в первую десятку и является, по большому счету, квинтэссенцией рок-н-ролла, потому что он там поет в своей вот этой непередаваемой манере, которая впитала в себя и соул, и блюз, и фанка там много. Большая концертная программа, с которой он путешествовал по Америке. Собственно, это запись концерта в клубе Fillmore East в Нью-Йорке, тоже таком знаменитом, легендарном рок-месте, овеянном славой невероятной. Эта концертная программа была записана вместе с Леоном Расселом, тоже очень известным американским рок-деятелем, которому поклоняется, например, Элтон Джон. Огромное количество музыкантов участвует, каждый из которых потом как-то засветился в разных достаточно важных, великих тоже рок-н-ролльных группах, начиная от Rolling Stones и заканчивая группами Эрика Клэптона. И он поет песни, начиная от Beatles, ну, свои собственные, и заканчивая Бобом Диланом. Это двойной альбом, это как квинтэссенция рок-н-ролльной эпохи, записанная и схваченная вживую в момент ее как бы наивысшего пика. Да, ну, эту пластинку ему должны были дать всевозможные награды, титулы и статусы.
Моя беседа с рок-критиком Денисом Бояриновым о 70-летии Джо Кокера завершила вечерний выпуск программы «Время свободы». Рассказ о самых заметных событиях вторника 20 мая. Закроем программу, конечно, песней Джо Кокера. «Five Woman», 1992 год. It took five women to get you off of my mind. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
It's been darker than a hole since you went away. April usually brings showers. There's time and words that hurt and can. This woman said she wanted my baby.